Говорит Радио Свобода. Российское сельское хозяйство не справится с посевной и уборочной кампаниями без трудовых мигрантов, предупреждают эксперты.
Это всегда было, что вот эта сезонная рабочая сила приезжала куда-то. Но там государство думает о производителе, а у нас говорят: слушайте, вот мы вам ограничения написали, делайте, что хотите.
Учителя в Петербурге опасаются, что сокращение дотаций школам, предусмотренные бюджетом города, ударят по их зарплатам.
Это гигантские мегапроекты магистралей, платных дорог, по которым обычные жители не могут пользоваться, деньги находятся, а на вопрос образования не всегда.
Грузия вслед за США намерена выйти из договора по открытому небу.
На оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии российская сторона не позволяла провести авиаразведку.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 28 мая. Российское сельское хозяйство не справится с посевной и уборочной кампаниями без трудовых мигрантов. Их необходимо впустить в страну даже при закрытых из-за пандемии границах. Об этом говорится в исследовании Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХИГИС, которое цитирует РБК. По данным экспертов, в российском сельском хозяйстве занято до 500 000 мигрантов. В основном это граждане из стран бывшего СССР, а также из Китая, Вьетнама и Кореи. Собеседник моей коллеги Любови Чижовой, директор крупнейшего в России производителя садовой земляники ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области, бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин.
Справится ли Россия без трудовых мигрантов?
У нас действительно возникли проблемы, потому что это наработанные связи, когда определенное количество сборщиков, которые умеют это делать, приезжали к нам на сбор. Мы их расселяли, они работали и получали достаточно высокую заработную плату, потому что если бы она была низкая, они бы не приехали просто. И, конечно, профессиональные сборщики гораздо лучше, чем те временные люди, которые приходят собирать ягоду. Это подъемщики, у нас тоже такое есть. Учитывая вот эту ситуацию с пандемией, количество людей, которые могут выйти из самоизоляции и приехать на поле, пособирать, а потом уехать обратно домой, может уменьшиться. Мы это понимаем. Мы не знаем, как дальше все это будет развиваться. Но государство преследует тех, у кого нету пропуска. Много пенсионеров приходило работать, о которых теперь вроде как передвигаться запрещено. Поэтому мы начали искать, опять же, этих вот людей, которые приезжают, и поняли, что въехать они в страну уже не могут. Соответственно, мы, естественно, предпринимаем какие-то усилия. Пытаемся найти тех нынешних, которые здесь находятся уже, людей, которые уже въехали в страну. Вы знаете, там многие хоть и въехали, но работы нет. Поэтому что мы сделали? Мы написали письма во все аграрные вузы с просьбой дать нам студентов, чтобы как-то эту нишу закрыть. Студенты, естественно, тоже у них проблема, они выехать не могут, они тоже должны находиться вроде как здесь. Поэтому, если нам дадут на практику студентов, значит, нам уже будет легче. Хотя средний сборщик, который приезжал к нам из-за рубежа, он собирал в среднем по 200 килограмм земляники в день. А вот средний москвич, который приходит на работу, он собирает 40 килограмм. Понимаете разницу?
То есть, есть у нас разница в оплате?
А тут ситуация очень интересная. Те, кто подъемщики, они получают 10% от сбора. А те, кто деньгами получает, ну то есть постоянные, потому что если мы оформляем постоянно, мы платим ему официально, то он получает в зависимости от собранных ягод, исходя там 10 рублей килограмм и дальше. В зависимости от урожайности, от его способности, премии, ну и всего остального. Поэтому в среднем человек, который собирает 200 килограмм, 2000 получает в день. Естественно, там большие налоги, поскольку мигранты, у них совершенно другой подоходный налог. Но их это устраивало, и они у нас работали достаточно успешно. А если посчитать, например, что в среднем, например, человек соберет 40 килограмм, получит 10 килограмм, то есть 4 килограмма, ну переведите на... В среднем тогда получится где-то, если 300 рублей килограмм земляники, значит 1200 он получит. Но он же не продавать, он себе брать. Потом есть люди, которые работают и 80, в зависимости от того, сколько он соберет. В лучшие дни у нас до 3000 человек работало подъемщиков, то есть москвичей, которые приходили вот именно за ягоду. Поэтому это тоже очень интересно, выгодно людям.
Как вообще этот кризис сказался на деятельности совхоза имени Ленина?
Как и на всех. Удаленная работа, конечно, хорошая работа, но производительность труда падает. Но поскольку мы все-таки сельхозпредприятие, поэтому непрерывный цикл, мы практически ни одни свои работы не остановили. То есть все, что необходимо по технологии сделать, посеять, вспахать, подоить, разлить соки, воду, мы все это делаем. То, что у нас сократилось количество спроса, например, на нашу продукцию, это факт. По различным причинам. Например, мы поставляли воду со своего завода в различные офисы. Потом это спрос просел, офисы закрылись, и поэтому мы сейчас не производим, не продаем столько. Запретили саженцами торговать. А было время, когда все садовые центры были заблокированы. Продажа саженцев не считалась продукцией или там товарами первой необходимости, и поэтому нам не разрешили работать. Конечно, мы с выручкой просели в сезон. Сейчас вот разрешили, мы там наверстываем, пытаемся продавать. Ну, тут много факторов. Сейчас вот мы готовимся к землянике, но вы должны понимать, земляника у нас 95% в прошлом году мы продали через лоток. То есть лоточная торговля в Москве и в области. Сейчас мы не можем понять, дадут нам разрешение на торговлю или не дадут. Мы прекрасно понимаем, что проблемы возникнут не только со сбором вот из-за отсутствия людей, но и с реализацией. Как мы будем поступать, ситуация в Ставрополе известна, но даже если нам разрешат, количество людей, которые ходят по улицам, соответственно, из-за пандемии уменьшилось, количество людей, которые могут, а земляника все-таки это, ну, скажем так, лакомство у нас считается, купить себе землянику в условиях падающего очень резко дохода населения, тоже проблема. Поэтому мы, конечно, цыплят у нас по очереди считают, но уже видно, что нам цена наша будет ниже, или такая же, как в прошлом году, но не выше точно. И мы будем стараться, конечно, максимально продать все это через так, альтернативные источники, я имею в виду какие-то сетевые магазины, какие-нибудь рынки. Рынки пока не открыты в полном объеме, поэтому у нас это будущие проблемы.
Есть прогнозы, насколько вы можете потерять выручки?
Вот это одному Богу известно. Потому что вы можете мне сказать, когда самоизоляцию закроют? Ну, поэтому как я могу предсказать это? Я же не знаю. Мы будем стараться получить максимальную выручку при любых условиях. Но если вдруг, как я сейчас скажу, закрыть вообще все магазины даже, то мы все просядем. Вы видели вот это? В Ютубе появились видео выкинутые редиски, огурцов, салатов с юга. Видели?
Да.
Ну, это то же самое и нам грозит. Но собрать, а это значит провести огромные затраты, а потом выкинуть, это стало вот визитной карточкой сельского хозяйства в этом году. Никогда такого не было. И раздать людям невозможно. Я видел какие-то комментарии по поводу того, ну чего вы выкинули, лучше бы раздали. А как? Для того, чтобы раздать, нужно проехать по дороге, а там все время полиция останавливает и начинает штрафы выписывать. Надо людям как-то раздать это все, а эти люди должны где-то собраться. Ты же не будешь бегать по домам, а тебя, если будешь бегать по домам, тебя остановят. Скажут, ты разносишь инфекцию. Поэтому это сложно. Государство, понимаете, как в других странах мира, государство прежде всего думает о производителе. А у нас прежде всего думает о собственном имидже государства, ну или чиновники. И поэтому для них важнее не ситуация в экономике, а ситуация, как к ним, на них посмотрит сверху вышестоящее начальство. И исходя из этого, они строят свою жизнь. Им люди-то все равно. Я вам пример приведу. В Германии, например, государство специально организовало зеленые коридоры для тех людей, которые собирают землянику. То есть они послали, зафрахтовали самолеты, взяли румын, которые всегда собирали землянику из других стран тоже, привезли их специально в аэропорты, специальными рейсами, специально им организовали коридоры с проверкой температуры и всего остального. Потом отвезли на места работы фермерам и на 14 дней посадили на карантин. Причем взяли на себя огромное количество расходов. И фермеры оказались обеспечены рабочей силой, потому что это не наше ноу-хау привезти кого-то из-за границы. Всегда во всех странах мира тяжелые ручные работы, недостаточно хорошо оплачиваемые, работают это обычно мигранты. И в Германии это поляки и румыны, в Америке это портуканцы, мексиканцы, у нас узбеки, таджики, в Финляндии русские студенты, там еще кто-то. Это всегда было, что вот эта сезонная рабочая сила приезжала куда-то. Но там государство думает о производителе, а у нас говорят, слушайте, вот мы вам ограничения написали, делайте, что хотите. Ну как это так? Поэтому у нас проблема. Но еще раз, наши проблемы, я имею в виду фермеров, мелких, средних производителей, кого-то из государства беспокоят? Нет, потому что уже давно бы тут нам пришли бы и сказали, слушайте, вот у нас тут 300 тысяч росгвардейцев, а у вас тут трактористов не хватает. Ну-ка мы сейчас с росгвардейцам скажем, садитесь на трактора и работайте. Нет, такого нет. Росгвардейцы будут жить на наши налоги, а налоги будем платить мы, но обратно нам из налогов, как вы помните, ничего не вернется.
С бывшим кандидатом в президенты России, директором акционерного общества «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Так называемые коронавирусные поправки к бюджету Петербурга ударили и по образованию. Городской комитет финансов решил урезать субсидии как государственным, так и частным школам. И руководители школы, профсоюз «Учитель» считают, что в первую очередь это ударит по зарплатам учителей. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Информацию о планах правительства Петербурга урезать бюджет на образование опубликовал на своем сайте профсоюз «Учитель». Весенняя корректировка бюджета коснулась школ. В качестве примера на сайте приводится письмо администрации Калининского района руководителям образовательных учреждений, в котором этих руководителей уведомляют о том, что ассигнования на школы в 2020 году сокращаются. В связи с этим предлагается оптимизировать штатное расписание, внести изменения в локальные акты школ по начислению оплаты труда учителей, где прописаны надбавки за использование новых технологий и воспитательную работу, а также стимулирующие выплаты, подготовить новый учебный план с сокращением внеурочной деятельности до 5 часов на класс, изменить дополнительное образование, сократив количество групп и увеличив число детей в этих группах. Интересно, что сокращение по районам предложено провести неравномерно, а выборочно. Лидерами по сокращению оказались Калининские и Выборгские районы. Резко негативно относятся к таким планам председатель Петербургского отделения профсоюза «Учитель» Александр Кондрашов, которого в этом вопросе также не устраивает полное отсутствие публичности.
Никто не выступает с предложением, с обоснованием каким-то. Это во-первых. Во-вторых, мы живем вот в нашем городе и видим, что на какие-то вещи, которые не всем жителям города может быть понятны и вообще необходимы. Город готов тратить очень большие средства на какие-то гигантские мегапроекты магистралей, платных дорог, по которым обычные жители не могут пользоваться, там нет общественного транспорта. Деньги находятся, а на вопрос образования не всегда. По тому же бюджету видно, что там сокращение идет очень разных вещей. Сокращают расходы, которые кажутся необходимыми. Как, например, ремонт зданий. Но у нас многие здания школ в очень плохом состоянии. То есть еще это откладывать. И так то, что там заложено, это недостаточно. Еще это сокращать, мне кажется, это неправильно. И тем более, что это происходит не публично. А публично вот как раз губернатор выступил, заявив, что зарплаты сокращаться не будут. Иногда хотелось бы видеть это оформлено документально, что распоряжение о сокращении штатного расписания считать недействительным и не распространять на педагогических работников. Потому что в том документе, который мы видели, там написано, что речь идет о дополнительном образовании, например, нет, же тоже педагоги работают. Причем часто это те же педагоги, которые ведут и уроки. То есть это фактическое снижение зарплаты. Зарплата учителя, она состоит из разных компонентов. Это класс руководства, преподаватель, у кого-то методическая нагрузка, есть у кого-то дополнительное образование. Любое сокращение любого из этих, это реальное сокращение зарплаты учителей. Когда отчитываются, показывают всю зарплату, а не только ту, которую получают именно за уроки.
Под сокращение попало финансирование как государственных школ, так и частных, имеющих государственную аккредитацию. Впрочем, учредитель частной школы «Лидер» Лариса Петрова этому не удивлена. Оказывается, она уже давно бьется с администрации Приморского района за то, чтобы получать на свою школу те субсидии, которые прописаны в федеральном законе. Нынешний кризис просто обострил ситуацию.
Эта история началась 3 года назад, когда не было никаких карантинов, никаких угроз. Глава администрации Приморского района Николай Григорьевич Сет решил, что субсидии частным образовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, можно не выплачивать, нарушая тем самым закон об образовании Российской Федерации, закон об образовании Санкт-Петербурга, в котором прописано, что частные общеобразовательные учреждения, работающие по программам общего образования и имеющим государственную аккредитацию, имеют право на возмещение средств, идущих на зарплату педагогов. Это порядок, который установлен во всей стране уже очень давно. Изначально как-то туго было с этим делом, непонятно почему. Ну вот 3 года вообще никак. Поэтому, когда в этом году в силу всех катаклизмов в стране совсем обнулили в нашем районе, я расстроилась, конечно, в очередной раз, но не удивилась, потому что, к сожалению, это тенденция. Причем эти статьи есть в бюджете каждого района. Все инициативы из районов. Вот наш инициатор все обнулил. Мы писали депутатам, мы писали запросы, мы чего только не писали, но посмотрим. Коллективное письмо. И от двух школ нашего района мы писали письмо. От лидера и от Грана. Тут такая твердая установка у главы района, что ему можно нарушать закон. Как с этим быть? Я не знаю.
Действительно, ситуация в разных районах города разная. Так, в Центральном районе субсидии частным школам срезаны на 4 миллиона рублей из 60. В Московском районе субсидии вообще не тронули, в Приморском и Выборгском обнулили. Хотя именно в этих районах больше всего не хватает школ. И профсоюзные лидеры, и руководители многих школ считают, что кризис не должен отражаться на сфере образования, которая и так во многом недофинансируется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. После выхода США из договора по открытому небу Грузия намерена провести консультации с Вашингтоном и другими союзниками о дальнейшем участии Тбилиси в этом соглашении. Одной из причин, по которой Вашингтон прекратил свое участие в договоре, называются разногласия с Россией о полетах в 10-километровой зоне вблизи границ грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии, объявивших о своей независимости и признанных Россией. По той же причине Грузия уже несколько лет запрещает Москве выполнять инспекционные полеты над своей территорией. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Комментируя дипломатический спор между Москвой и Вашингтоном после решения президента Трампа о выходе США из договора по открытому небу, министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни выступил с дипломатичным, но довольно жестким по форме и сути заявлением в отношении России. По его словам, все три фундаментальных соглашения по обеспечению безопасности в Европе – Венский документ, договор о сокращении обычных вооружений и договор по открытому небу, цитирую, «находятся в очень тяжелом положении, поскольку одна из стран-подписантов и членов этих соглашений игнорирует свои международные обязательства и пытается по-своему интерпретировать документы». Конец цитаты. Грузинский министр тут же уточнил, что имеет в виду именно Россию. Давид Залкальяни обвинил Москву в том, что по причинам, связанным с оккупированными территориями Грузии, а также Крымом и Калининградом, США были вынуждены выйти из договора по открытому небу. Давид Залкальяни также напомнил, после пятидневной войны 2008 года и оккупации Абхазии, а также Южной Осетии российскими войсками, Российская Федерация приступила к своенравной интерпретации всех международных договоров, в том числе по открытому небу, введя ограничения на полеты в 10-километровой зоне у абхазского и юго-осетинского участков российско-грузинской границы. Нетрудно понять, в чем суть разногласий между Тбилиси и Москвой. Грузия, как и абсолютное большинство стран мира, считает Абхазию и Южную Осетию своими автономиями, а Россия признала их независимость в августе 2008 года. И сейчас, в ходе спора о 10-километровой зоне, ссылается на положение того же документа о недопустимости полетов в 10-километровой пограничной зоне государств, не участвующих в соглашении. А как известно, Абхазия и Южная Осетия, не признанные международным сообществом, не подписывали данный документ. Именно по этой причине, как уточнил министр Залкальяни, Грузия приостановила выполнение договора по открытому небу в отношении России, но в отличие от США, не выходит из соглашения и пока готова выполнить все ее положения в отношении других государств-партнеров. Впрочем, как подчеркнул Давид Залкальяни, дальнейшее участие Грузии в договоре по открытому небу все-таки будет зависеть от результата консультаций с США и другими западными государствами. Позицию России глава грузинского дипломатического ведомства назвал игнорированием международного права и невыполнением международных обязательств. Это была цитата. С учетом проблемы Абхазии и Южной Осетии, договор по открытому небу имел для Грузии огромное значение именно в контексте отношений с Россией и своими бывшими автономиями. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал доктор военных наук Вахтанг Майсая. Вахтанг, расскажите, пожалуйста, об истории участия Грузии в договоре по открытому небу.
Грузия участвует в реализации этого договора с 2002 года. И Грузия участвовала всегда представителями военных. То есть даже в Министерстве обороны был специальный отдел военных, которые как раз участвовали вот в реализации этого договора. На оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии позволяла провести авиаразведку. Крупная территория Абхазии и Южной Осетии стали так называемыми белыми пятнами реализации этого договора. И что самое интересное, что есть такое, так сказать, мнение, что российская сторона на этих территориях просто прятала те виды вооружений, которые она хотела упрятать от глаз США.
Вахтанг, вы считаете, что если бы самолеты стран-партнеров Грузии имели возможность наблюдать за ситуацией на территории Абхазии и Южной Осетии, это могло дать Грузии политические аргументы в споре с Россией?
И не только Грузии, но и представители стран НАТО. И в первую очередь США. У России были, как говорится, причины, почему она отказывалась от того, чтобы на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии не проводилась авиаразведка со стороны участников остальных 34 стран, которые участвовали вот в реализации этого договора.
Доктор Майсая, в конце своего заявления министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни сказал, что Тбилиси проведет консультации со странами-партнерами и США о дальнейшем участии Грузии в договоре по открытому небу. Может ли так случиться, что Грузия вообще выйдет из этого договора?
Я не думаю, что Грузия выйдет из этого договора. Во-вторых, это невыгодно Грузии. Я думаю, что просто, может быть, выразит какую-то солидарность со своим стратегическим партнером США.
Заявил Вахтанг Майсая. Очевидно, что кроме публично озвученных претензий, существует ряд разногласий, вытекающих из взаимоисключающей позиции Тбилиси и Москвы по фундаментальной проблеме Абхазии и Южной Осетии. Россия не пускает на оккупированные территории наблюдателей Европейского Союза, введенных в регион после пятидневной войны. И в рамках той же логики не допускает полеты самолетов дружественных для Грузии стран над территориями Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Первые полеты астронавтов на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, назначен на субботу, 30 мая. Изначально первый коммерческий пуск пилотируемого космического корабля должен был состояться поздно вечером 27 мая, но всего за 16 минут до старта миссия была отложена из-за сложных погодных условий. О значении предстоящего полета с американским экспертом беседовал Юрий Жигалкин.
Американские эксперты говорят о том, что запуск пилотируемого космического корабля, спроектированного и построенного частной фирмой, открывает новый этап в использовании космоса. Слово вице-президенту Лексингтонского института Вирджинии Дэниелу Гуре. «Это исключительно важное событие, — говорит Дэниел Гуре, — знаменующее, по сути, не только возвращение Соединенными Штатами независимости в том, что касается доставки людей на орбиту. Оно открывает новые возможности для организации полетов на Луну и даже на Марс. Это первый шаг на пути к новым космическим проектам. Гигантское значение имеет тот факт, что это первый космический корабль и ракета-носитель, созданный частной фирмой, цель которой была удешевить стоимость космических полетов. Если эти надежды оправдаются, то ракеты многоразового использования перетряхнут космическую индустрию. Прежде всего, это касается запуска спутников. Потенциально фирма Илона Маска сможет отправлять в космос небольшие спутники на разные орбиты по приемлемым ценам. По некоторым подсчетам, есть спрос на отправку 40 тысяч спутников. То есть мы можем находиться на пороге новой космической эпохи, когда значительно возрастут технические возможности для доставки людей и грузов в космос и существенно снизится их стоимость. Господин Гуре, американские комментаторы приветствуют еще один исторический факт. Впервые американское космическое агентство НАСА самоустранилось от процесса создания нового космического корабля, попросту выдав заказ частным фирмам. Они, кстати, сравнивают успех фирмы Илона Маска с не совсем пока удачными попытками НАСА соорудить новую мощную ракету-носитель для доставки астронавтов на Луну. Действительно, частные компании оказались способны не только удешевить процесс создания нового космического корабля и снизить стоимость запусков. Они открывают возможности для инноваций в области космической техники. Уже давно было ясно, что системы, спроектированные конструкторами НАСА и построенные частными фирмами в предыдущие десятилетия, по большому счету выполняли поставленные перед ними задачи, но были очень дорогими и не оправдали всех возлагавшихся на них надежд. Например, в силу разных причин так и не удалось использовать космические челноки с той частотой, которая могла превратить их в средство космического извоза, то есть сделать пилотируемые полеты в космос обыденным явлением. Фирма Илона Маска изменила процесс создания и сооружения космических аппаратов. Ей удалось соорудить ракету-носитель многоразового пользования, вещь совершенно новая в практике космических полетов. В прошлом эта идея отвергалась государственной бюрократией. Очевидно, что космическая отрасль открывается инновациям. Частные фирмы берутся за строительство спутников, которые могут быть созданы с учетом конкретных желаний заказчиков. То есть, если прежде государственные агентства запускали в космос, образно говоря, Роллс-Ройсы, то отныне мы сможем запускать в космос Тойоты. И мы сможем создавать их на конвейере, подобно автомобилям. Но вот эта перспектива как раз и тревожит критиков, а они существуют, которые утверждают, что нам не нужны десятки тысяч спутников над Землей. Например, многие из этих спутников запускаются, чтобы обеспечить скоростным интернетом глухие окраины, где почти никто не живет. Как раз приватизация запусков снимает этот вопрос. Компания SpaceX преуспеет только, если на ее услуги будет реальный спрос. И мы еще в самом деле не способны предоставить повсеместный надежный доступ к интернету. Есть большой спрос на системы спутниковой связи и наблюдения за Землей. Особенно это касается моряков, военных. Кстати, возможность вести масштабное наблюдение особенно важна, если мы хотим создать системы защиты от гиперзвукового оружия. Учитывая скорость движения этих зарядов, мы попросту не сможем вовремя засечь их с Земли. Для этого требуются спутники, виды с космоса. Господин Гуре, говоря о перспективах пилотируемых полетов, есть ли у них серьезное будущее? Или это прежде всего дело престижа, скажем, отправить людей на Луну? Ведь автоматы способны выполнить большинство задач не хуже людей, а эксперименты, проводимые людьми на орбите, насколько известно, за все эти десятилетия не принесли ожидавшихся научных или практических дивидендов. Аргумент в пользу пилотируемых полетов заключается в том, что человек способен нейтрализовать любую проблему, возникающую на орбите. Он может выполнить любые задания. Люди могут, скажем, полностью перестроить деятельность Международной космической станции, заменить модули, создать лаборатории для новых экспериментов, что важно. Да, отправка людей на Луну или Марс – это очень дорогостоящий, сложный и опасный эксперимент, и трудно представить, что такие полеты станут когда-нибудь коммерчески оправданными. Но, скажем, во время подготовки полета на Луну были разработаны технологии, которые оказались крайне полезными в последующие десятилетия. Так что мы сейчас инвестируем не в престижный проект, а в исследования, которые приведут к новым изобретениям и открытиям, говорит Дэниел Гуре.
С Дэниелом Гуре беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 мая. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.